Возлюблены, всех вас сердечно приветствую словами Господа Иисуса Христа. Мир вам. Мы прочитаем текст Священного Писания и помолимся. Восьмая глава Евангелия от Матфея. Пожалуйста, откройте. Евангелие Матфея, восьмая глава. Мы будем читать текст, который записан с 21 стиха, 21 и 22 стихи. Два стиха. Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мной, предостав мертвым погребать своих мертвецов». Вот такие два стиха мы прочитали, мы встанем, прежде всего помолимся. Итак, мы прочитали с вами всего два стиха из этого интересного диалога. Помните, прошлый четверг мы с вами говорили и читали с этой же главы, только немножко выше, краткий диалог между книжником и Господом нашим Иисусом Христом. Я напомню только, что под влиянием, по всей видимости, того, что он слышал, под влиянием того, что он видел, вдруг у него созрело такое решение следовать за Христом, потому что это в действительности лидер Израиля, человек, достойный того, чтобы на нем делать свою ставку. И когда он пришел и заявил так решительно: «Господи, я пойду за Тобой», или вернее, «Учитель, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел». Заметьте, что хотя мы говорим, что Христос отказал Ему в следовании за Ним, но практически Он отказался, Христос Ему не отказывал. Ответ Господа Иисуса Христа очень ясно показывает нам, что его мотивы следовать за Господом были чисто земные, чисто плотские. И он говорит: «А куда ты пойдешь за мной? Что я могу тебе дать?» То есть Христос абсолютно говорит о земном. Он говорит: «Что я могу тебе дать? Я даже не имею норы, так как лисицы имеют норы, я и норы не имею. Я даже гнезда не имею, как птицы небесные имеют гнезда, а я и это не имею. Так что я могу тебе дать? Куда ты пойдешь за мною?» И все, на этом кончилось его рвение, кончилось его стремление, его порывы закончились. И помните, как мы назвали нашу тему в прошлый раз? Решительность, необдуманность у этого человека. Он абсолютно безрассудно подошел к Господу, абсолютно не понимая того, о чем он говорит и что он предлагает. Так мы называли его. Решительность и безрассудность. Господь наш хочет, чтобы его последователи понимали, что они делают, за кем они следуют и что от них ожидается. Он этого желает. Теперь смотрите, второй человек, здесь, правда, евангелист Матфей, он говорит, что второй человек, он уже был одним из его учеников, и он говорит ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Когда вы будете читать Евангелие Луки, 9 глава, здесь 59 стих говорится, что после диалога с первым человеком, с книжником, Христос вдруг поворачивается и говорит одному из учеников, одному из тех, которые уже следовали за Господом. Так что он ему говорит: «Следуй за мною». А тот ему сказал: «Позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Так что Господь его дважды приглашал. Первый раз пригласил, и он отказался. Так вот, давайте мы обратим внимание на оправданный отказ. Если судить поверхностно, то кажется, что его отказ следовать за Господом был целиком и полностью оправданный. Не правда ли? Заметьте, что об этом ученике можно сказать следующее. Он был глубоко верующий человек. Об этом человеке нельзя сказать, что он был каким-то лукавым человеком, двуличным человеком. Вот. Или человеком, который ищет какие-то выгоды. Но если первый был безрассудный человек, то второй человек медлительный. А вы знаете, что и безрассудство, и медлительность – это очень нехорошие качества. Они одинаковые. Так вот, если первому человеку Христос не сказал: «Знаешь, что тебе нет спасения уже». Он ему не сказал, что «Знаешь, что ты не избранный для того, чтобы быть спасенным». Мы нигде этого не находим. Как когда-то Давиду, Псалом 3, после согрешения Давида, враги ему прямо в лицо говорили: «Нет ему спасения в Боге». Христос так не сказал этому человеку. Но его ответ снимал с него покрывало, показывает его сущность, его духовность, показывает, что его намерения были целиком земные. Этот же человек, которого Христос приглашает, он как будто бы имеет полное право на то, чтобы отказать Господу. Он в действительности любил своего отца. Христос ему ничего не сказал, что-то такого, чтобы в чем бы мы могли бы убедиться, что в действительности этот медлительный человек был своего рода каким-то скрытым, или обманывал, или имел какие-то тайные намерения. Ничего этого мы не находим ни в Матфея описании, ни в описании евангелиста Луки. Нету этого. То есть, здесь даже ничего не написано, чтобы этот человек сомневался в чем-либо в Господе. Он только показывает и говорит: «Господи, ты говоришь мне, следуй за тобою. Как тебя понимать? Ведь в Слове Твоем написано, что я как сын, моя обязанность и моя ответственность прежде всего оказать почтение и уважение своим родителям. Я должен досмотреть их до смерти и похоронить отца моего. Итак, прежде всего, позволь мне пойти». Братья, дорогие сестры, как часто наши земные заботы, которые окружают нас, как часто они нам кажутся более ценными, более важными, нежели призыв Божий, нежели призыв Евангелия служить Ему и следовать за Ним. И мы оправдываем это Священным Писанием. Сколько сегодня есть тех людей, которые называют себя верующими людьми, христианами, которые хвалятся, что они с детства верующие, но однако же они находят тексты Священного Писания, которые якобы им запрещают быть активными в церкви, быть активными служителями, быть активными последователями Господа Иисуса Христа. Как часто люди ссылаются на то, что: «О, я еще молодой, мне нужно закончить школу. Вот закончу школу, тогда я буду служить Господу. Закончил школу, нужно идти в колледж, о, когда я закончу колледж, вот тогда я посвящу себя на служение Господу. Но когда окончил колледж, о, нужно же работу хорошую найти, а потом уже служить Господу. О, а если нашел работу, о, нужно, значит, вначале хорошо обосноваться. Нужно найти вначале, чтобы создать семью, нужно жениться, создать семью, а потом уже служить для Господа. И так дальше и тому подобное. Когда женился, а что ж получается? Нету еще ничего, нужно хорошо устроить свою жизнь. И вот когда я устрою свою жизнь, вот тогда я начну служить Господу. А когда устроил свою жизнь, появились дети, о, нужно тогда за детей заботиться, детей устроить, а тогда служить Господу. А когда появились дети, они устроились, после них нужно детей устроить, детей женить. Нужно, а потом внуки появились, а это же самая великая ценность для дедушек и бабушек, это внуки, и нужно теперь внуков устраивать, за внуков заботиться, а потом уже служить Господу, а потом уже, когда внуки выросли, потом проблема, почки отказывают, печень болит, как раз время служить Господу. Вот так земные заботы, земные и нам кажется, что мы правильно делаем. Нам кажется, что это все правильно. Мы же не какие-то безбожники, абсолютно нет. Мы не атеисты. Мы никаких претензий Богу не говорим, что Он несправедлив к нам, что Он плохо к нам относится. Нет, мы всегда говорим: Господи, посмотри, как чудно Бог меня благословил, посмотри, я школу кончил и имею хорошую специальность, и Бог мне дал хорошую семью, и посмотри, и дети у меня устроены, и Бог чудно благословляет меня. Хорошо, Бог тебя дает. А что ты даешь для Господа? Больную печень. И больше ничего. Вот так и этот человек. Он хотел быть вольным слушателем. Знаете, в русских школах и университетах было такое название «вольный слушатель». Его ставили на список, он мог посещать занятия и все, но никто не спрашивал его, почему ты вчера не был. Он мог пропускать, мог ходить, мог не ходить. Он вольный слушатель. Вот так сегодня многие христиане, они хотят быть вольными слушателями. Они хотят быть независимыми. То есть, они хотят, чтобы их ничего не стесняло, никакое служение, ничего, чтобы им жить так, как им хочется, как им выгодно. Если есть какое-то время, ну, пойти посетить собрание, а если нету, то и не обязательно. Если есть время свободное, что, ну, можно пойти еще-то послужить немножко Господу, и все. Есть же некуда ж девать времени, надо чем-то заполнить. Уже все-все сделал то, что нужно, а теперь еще что-то нужно. Вот такой оправданный отказ был этого человека. Почему так? Я размышлял об этом. Я думаю, почему такое отношение сегодня у христиан? Почему такое отношение к Слову Божьему? Почему такое отношение к служению, к Божьим заповедям, к Божьим повелениям? И я не знаю, почему-то мне так пришло на сердце и на ум, что все это есть результат отношения к Богу. То есть это объект нашей веры. Кто является объектом веры христианина? Все зависит от этого. И если объект нашей веры в действительности Бог, Творец, Создатель мира, которого слово «да» и никак иначе не будет, которого повеление дается для того, чтобы люди исполняли, независимо от условий жизни, независимо от среды обитания, независимо от страны обитания, независимо, если Бог говорит и Бог повелевает, знаете, в советской армии было такое правило: законы не обсуждаются, законы выполняются. Я хочу сказать, что в Слове Божьем тоже нечто подобное. Что это значит? Нам очень часто непонятны Божьи требования, Божьи повеления. Нам кажется, даже иногда абсурдные Божьи требования, Божьи повеления. Но все зависит от того, если Бог, Творец и Вседержитель является объектом нашей веры, то мы знаем, что Его Слово имеет силу. Ну, например, Христос говорит Петру: «Отплывите на глубину и закиньте сети». Петр смотрит на него. Ну, если бы это кто-то другой сказал бы, он ему, может быть, что-то бы иначе бы сказал бы. Но Христу как-то же неудобно говорить, что ты же, ну, если ты не понимаешь в рыболовном деле ничего, ну, то не лезь сюда, вот, в чем ты не понимаешь. Ну, ты слово говоришь, чудеса, занимайся своим делом, но позволь мне уже в этом деле быть хозяином. И он говорит так мягко, и говорит: наставник, мы всю ночь трудились, ничего не поймали. Но, заметьте, что он говорит, объект веры, это говорит Бог. Это не говорит просто, не просто какой-то учитель или раввин Израиля, или какой-то философ, или еще что-то. Но для Петра кто был Христос? Ты, Христос, Сын Бога Живого. И мы уверовали, и мы познали тебя. И поэтому говорит: но по слову твоему закину сети. Вот оно, дорогие мои. Нам кажется абсурдно иногда, непонятно, неприемлемо, но по слову твоему я буду это делать. Но по слову твоему я свою жизнь посвящаю тебе. Я не знаю, может быть, я встречу всякого рода преграды, но, Господи, по слову твоему, объект веры. И эта вера прежде всего выражается в наших действиях. Вот оно. Для Петра объект веры был Иисус Христос, Сын Бога Живого. И в чем проявилась эта вера? В его действии. Вот оно что. Спросите, мы когда-то с вами говорили за Авраама. Авраам, который идет со своими стадами, оставил цивилизованное общество, идет где-то неизвестно куда, там, где находятся эти племена, они полудикие племена в сравнении с тем, где жил Авраам в свое время. И Бог ему говорит: Авраам, выйди оттуда, я тебе укажу, куда идти. И Авраам идет. Он понимал? Нет. Он даже, Бог ему говорит: посчитай звезды, можешь ли сосчитать? Вот такое твое потомство будет. Бог говорит ему, что твое потомство будет как песок морской. Они приходят в эту землю, а там голод. Но не хочется умирать, и он идет в Египет. Непонятно было. И Авраам немного понимал. Но посмотрите, как его вера растет. От веры в веру. Это не перебегание с одной деноминации в другую деноминацию. Бог никогда не дает сразу какое-то особое задание, повеление. А все начинается с маленького. Малый верен в малом. И Бог тогда дает больше, и больше, и больше. И помните, Авраам доказывает свою веру. Он оставил все. Он идет в эту землю обетованную. Он не строит города. Он не идет в Содом и Гоморру, как это сделал его племянник. Его не прельщают прелести этого развратного греховного мира. Но он переходит из одного места на другое место. Что он строит? Жертвенники. И копает колодцы. Вот чем занимается Авраам. И вера его проявляется. Почему? Потому что объект его веры является всемогущий Бог. И он уверовал в него, он последовал его слову. И эта вера выражается в его действии. И эта вера растет. И приходит время, когда Бог говорит этому человеку: сына твоего единственного, которого ты любишь, принеси мне в жертву. И это была кульминация действительности. Сегодня всему миру показано этим поступком, что такой веры, как у Авраама, ни у кого не было из живущих людей здесь на земле. Вот оно, рост веры. Вот оно, дорогие мои, объект нашей веры. Почему апостолы, почему Матфей, который сидел у сбора пошлин, он был, если по-нашему говоря, начальником таможенного участка. О, это люди, которые особенно, или вернее, это должность особенно прибыльная. И в то время, и сейчас. Так вот, вдруг приходит Христос и говорит: «Матфей, следуй за Мною». И он тотчас оставил все. А он мог бы тоже сказать: «Господи, у меня же семья, а у меня дети, а как же теперь? А что я буду иметь? А их нужно вначале на ноги поставить, их нужно вначале обучить, им нужно вначале дать специальность, их нужно вначале в люди вывести, а потом уже я буду за тобой следовать». Нет, Матфей, следуй за Мною. И Матфей оставил. Почему? Объект веры. Он увидел в словах Господа, вернее, в словах Иисуса Христа, не просто, что это было повеление раввина, не просто, что это было повеление учителя Израилева, а он увидел, что это авторитет. Авторитет Бога, авторитет Творца. И он оставил и пошел. И я говорил в воскресенье: а теперь посмотрите, другой человек, от юности верующий, который вел такую жизнь, очень-очень был послушным сыночком, верным, почитающим отца и мать, заботящимся. И он прибежал к Господу Иисусу Христу и пал перед Ним на колени и говорит: «А, Господи, а можно мне за Тобой? Я тоже очень хочу. Скажи мне, что мне еще нужно сделать, и я тогда буду выполнять». И когда Христос ему сказал, я представляю, как он облегченно вздохнул: «О, Господи, я с детства это сохранил». «О, да, Господь говорит, ты такой хорошенький. Хорошо, если хочешь быть совершенным, продай свое имение и следуй за Мною». Вот оно, корень был. И он ушел опечаленный. Милые мои братья и сестры, оправданный отказ – это неоправданный. И этот человек, мы не знаем его возраста, я думаю, что он был еще молодой, потому что у него еще был живой отец, а в то время они так долго жили, как сейчас. Так что он еще был довольно молодым человеком. И он хотел совместить быть вольным посетителем, быть учеником Христа. Христос имел множество учеников, не только 12 апостолов, не только 70, как некоторые думают. Но помните, многие от Него ушли, а когда Он въезжал на осленке в Иерусалим, помните, там написано: «Но все множество учеников велигласно славило Его». Так что множество было учеников, которые следовали за Господом Иисусом Христом. И поэтому, опять-таки, этот человек, как и первый человек, не понимал того, кто есть перед ним. Он не понимал того, что если Господь призывает, то не имеет значения, каковы твои причины. Не имеет значения абсолютно ничто. Ты глава семьи, ты единственный кормилец семьи. Или у тебя еще есть другие. Если Господь призывает, то значит, нужно идти, нужно делать. А остальное Бог позаботится. Итак, заметьте, Господь игнорирует отказ этого молодого человека. Он как будто не замечает то, что он говорит. И он опять ему говорит: знаешь что, позволь мертвым хоронить мертвецов своих. И он говорит ему: ты следуй за мною. Мы не будем сейчас говорить о том, что Христос ему сказал в отношении мертвецов, в отношении мертвых. Это абсолютно не имеет никакого значения. Главной мысли этого текста мы должны понимать, что везде, в любом стихе, в любом тексте есть главная мысль, направление. Остальное – это как зарисовки, как дополнение, хотя это тоже очень важно, это Слово Божие. Но остальное дается для того, чтобы нам лучше понять и разуметь самую важную, главную мысль. Поэтому дело не в мертвых и не в мертвецах, а дело в том, что Господь абсолютно не принимает во внимание этот оправданный отказ этого человека. Он говорит: «Я не принимаю». Вот так бывает в нашей жизни. Вдова говорит: у меня осталась горсть муки и немножко масла в кувшине. Господь говорит: я не принимаю то, что ты говоришь, что вот пойду, испеку, съедим и умрем. Это тебе так кажется? Я не принимаю. Пойди, сделай это для меня. Принеси воды. И она пошла и сделала. Почему-то ей слова пророка показались так авторитетны, что она последнюю горсть муки и это немножко масла решила отдать, положить на жертвенник, на алтарь Богу. Думала ли она о том, что еще 3,5 года будет голод, засуха, не будет дождя? И никто об этом не говорил, но 3,5 года у нее не было никакого недостатка в ее доме. Не только для нее и для нее сына, но и те, кто жили вместе с ней, они 3,5 года ели вдоволь постоянно хлеб. Вот как кажется нам иногда непонятны слова Божьи. Это Бог. Он знает, что от нас потребовать. И мы таких случаев можем найти очень и очень много. И поэтому Господь вторично призывает и говорит то, что мы здесь прочитали опять. Господь говорит ему: иди за мною. Все. Я тебя призываю. И главная мысль в этом стихе. Те люди, которые следуют за Господом, они следуют не потому, что они решили так, как этот первый книжник. Я решил и буду следовать. Эти люди следуют потому, что их призвал Господь следовать за Ним. Так говорит Слово Божие. Кого хочет миловать, милую. А кого хочет умерщвлять или наказывать, наказываю. И кто ему может сказать, что ты делаешь, или ты неправильно делаешь? Это в его воле. И Писание говорит, Христос говорит: никто не может прийти ко мне, если на то не будет дано ему от Отца моего Небесного. Братья, дорогие сестры, это очень важно, это очень серьезно. Подумайте об этом. Если мы в действительности дети Божьи, если мы в действительности готовы все оставить и последовать за Христом, если мы готовы на все, как первые христиане, то подумайте, почему? Почему другие не могут это сделать? Почему у других людей сегодня 1000 причин, чтобы не посещать собрания, чтобы не ходить на молитвенные собрания, чтобы не жертвовать, чтобы не трудиться? Почему у них столько много причин, а у вас их нету, правда? Или есть тоже? Подумайте, люди, которые призваны Господом, которые знают, что Господь меня призвал, и Он поставил меня на этот путь, и это служение я принял не потому, что кто-то проголосовал за меня или не проголосовал, а это служение я принял от самого Господа, и поэтому я все буду делать на этом поприще, как для Него, а не для того, чтобы кто-то меня похвалил и говорил «спасибо тебе». Если я так понимаю, то я буду всегда благодарить Господа за предоставленную честь, за предоставленную возможность. Вот оно что. Этому учит нас Слово Божие. И сегодня, если бы у нас было время, я мог бы много-много привести и показать библейских требований, то, что говорит Господь, чему Бог призывает нас, как верующих людей, как те, которые следуют за Ним, что Он призывает нам оставить. И не просто говорит, если возможно, нет, Он категорически говорит, вот если вы хотите быть моим последним, вы должны оставить вот это, вот это, вот это. Если вы в действительности мои последователи, значит, вы должны полностью положиться на Меня, довериться Мне, жизнь свою вручить в Мои руки, независимо от того, как вы живете, независимо от вашей зарплаты, независимо от вашего состояния, независимо от вашего экономического положения и другого, абсолютно нету. Если Господь призывает, то Он знает ваше положение, ваше состояние. Он знает, какова у вас специальность, Он знает, каково ваше положение, Он знает, какое ваше здоровье. Он все знает, но если Он призывает, очень хорошо, когда у детей есть уважение, почтение своим родителям и забота о своих родителях. Но знайте, что Божий призыв выше. Это очень хорошо, когда вы заботитесь о своих детях, печете о своих женах, о своих мужьях. Так и должно быть. Но знайте, что Божий призыв выше этого. И никто никогда не сможет оправдаться тем, что у него семья, что у него неустройство, что у него времени нету, что еще что-то. Это Божье повеление. И поэтому, дорогие мои, Господь призывает вторично. И мое желание сегодня, и моя молитва, чтобы мы самым серьезным образом пересмотрели свое отношение к Слову Божьему, чтобы мы самым серьезным образом пересмотрели свое отношение к тому, к чему Он призывает нас. Потому что придет время, когда каждому из нас придется дать отчет, ставший перед Богом. Да благословит нас в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя, Господи, сердечно, что Ты нас остановил на этом грешном пути, что Ты, Господи, призвал нас следовать за Тобою, простил все наши грехи, освободил нас от власти дьявола, от власти греха и беззакония. И мы теперь Твои дети. Господи, сколько раз мы убеждались уже в своей жизни в том, что Ты всегда к нам такой добрый, что если Ты к чему-то нас призываешь, если Ты что-то от нас требуешь и чего-то просишь, Господи, то Ты потом с тарицей возвращаешь назад. Господи, прости нас за то, что мы так часто не понимаем серьезность Твоего слова, Твоего призыва следовать за Тобою. О, Господи, помоги нам всегда быть готовым на любой Твой призыв, на любое Твое повеление. Сказать, как сказал когда-то Исаия, «Вот я, пошли меня». Помоги нам в этом, Господи. Ты знаешь, что так часто эти земные наши переживания, заботы, они кажутся более важными, более ценными, нежели Твое Слово. Прости нас за это, Господи. Я глубоко это осознаю. И поэтому прошу у Тебя милости, Господи. Ты такой щедрый, любвеобильный, долготерпеливый, Господи. Как мы счастливы, что мы имеем такого чудного и дивного Бога и Спасителя нашего, который так долго терпит нас, милует, прощает. О, Господи, мы в неоплатном долгу перед Тобою, а посему сделай нас способными вечно славить, хвалить и благодарить Тебя, Спасителя нашего и Бога нашего. Сделай нас способными быть верными Твоими последователями в любых обстоятельствах нашей жизни. И в горе, и в болезни, и в радости, и в изобилии. Всегда, как Павел, Господи, мог служить Тебе и в скудости, и в изобилии. Услышь нас, Господи, благослови также всех нас, предстоящих перед Тобою. Молим Тебя, чтобы Ты благословил всех нас и также спевку предстоящую благословил. Молим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил все отделы нашей церкви, чтобы мы могли в действительности быть теми, кем мы должны быть по Твоему замыслу, а также предстоящее это четное собрание членское, Господи, наша молитва и желание, чтобы мы каждый могли уразуметь изобилие благ, которые Ты даром и незаслуженно ниспосылаешь каждому из нас, и в том числе на Церковь. Господи, чтобы мы могли возблагодарить Тебя, прославить Тебя, а также, чтобы просить Тебя, чтобы Ты исполнил нас особым желанием, посвященностью, чтобы жизнь мы могли свою оставшуюся, все, что, чем мы владеем, мы могли посвятить для Тебя, для славы Твоего имени. Услышь нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.